Архивные тайны.
Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Брестская крепость. Сейчас это мемориальный комплекс. Это величественные скульптуры, сохранившиеся щербатые стены. Это надписи, нацарапанные в казематах защитниками. Самое известное, наверное, вот это. «Я умираю, но не сдаюсь». Дата. 20 июля 1941 года. Представьте себе, месяц после начала войны. Фронт откатился далеко на восток, а в глубоком тылу у немцев советские воины продолжают сопротивление. О подвиге Брестской крепости мы беседуем сегодня с историком Борисом Юлиным. Здравствуйте, Борис Витальевич.
Здравствуйте.
Брестская крепость, ее оборона стала символом сопротивления Красной армии в трагическом 41-м году. Почему именно она? Чем уникальна эта оборона, если она, конечно, уникальна, если не было ей подобной обороны, о которых мы не знаем?
Дело в том, что в начале Великой Отечественной войны она символом обороны не стала. Более того, у нас о ней даже не знали. То есть, у нас впервые о ней узнали в 42-м году, когда нам попались архивы разгромленной той самой немецкой дивизии, которая штурмовала Брест. Это было только в феврале 42-го года под Кривцово. Так вот, тогда у нас узнали о том, что была оборона Брестской крепости из немецких документов, тогда появились первые статьи. А до этого у нас символами были Одесса, то есть оборона Одессы, оборона Ханка, оборона Севастополя, ну и самая главная наша оборона – это оборона Ленинграда.
В документах, захваченных в 42-м году, немецких документах, видимо, это боевые отчеты или как они называются?
Это архив 45-й дивизии
пехотной. 45-й дивизии, да. Которая штурмовала Брестскую крепость. Там говорилось о чем? О вязком, тяжелом сопротивлении, которое...
Там был боевой отчет, он был достаточно сухой, то есть он не был украшен какими-то художественными эпитетами, но здесь как раз-таки лучше будет поговорить как раз о том, как происходило. Ну, то есть, какие у немцев были планы, что в итоге получилось? То есть...
Я предлагаю другой заход. Вот что представляла с собой Брестская крепость как фортификация в июне 41-го года, ну и немного об ее истории, потому что это достаточно древнее сооружение, вообще-то она еще Польше принадлежала.
Итак, Брестская крепость. Никакой Брестской крепости в июне 41-го года, как именно крепости, то есть военного объекта, не существовало. То есть Брестская крепость с теми как раз укреплениями, которые мы знаем, она была создана в первой половине XIX века при императоре Николае I. То есть это еще у нас, извините, эпоха наполеоновских войн, эпоха гладкоствольного оружия. Затем при Александре II крепость была модернизирована, усовершенствована, то есть она получила кольцо фортов вокруг крепости, которые обеспечивали уже более современную, более мощную оборону. И затем была модернизация уже в конце XIX – начале XX века, когда крепость получила вторую линию фортов, внешнюю линию фортов, и стала весьма современной крепостью на начало Первой мировой войны. При этом завершилось сооружение этой крепости в 1915 году, уже во время Первой мировой войны. Так вот, и дальше начинается интересное. Дело в том, что в 1915 году началось немецкое наступление, крепость новейшая и очень мощная, ее было решено оставить без боя, то есть вывезли все самое ценное, некоторые сооружения взорвали и ушли. Затем это территория, оккупирована немцами, потом это у нас польское государство, и Брестская крепость как крепость Польше была абсолютно не нужна. Почему? Она находилась четко в центре этого государства, то есть оборонительного значения она не имела, поэтому они восстанавливать ее и проводить боевое состояние не стали. Она использовалась, ну, как лагерь для советских военнопленных. И затем у нас 1939 год, вторжение немцев в Польшу. Затем Советский Союз берет под свою защиту Западную Белоруссию и Западную Украину.
17 сентября.
При этом польские войска, которые были в Бресте, они отступили на ту территорию, которую заняли советские войска. Немцы заняли Брест, город, но затем по линии разграничения с советским командованием, так сказать, советские войска вступили в город немецкий, покинули город, и граница прошла по реке Буг. То есть старую вот эту Брестскую крепость 1915 года эта граница разрезала пополам. То есть линии фортов не играли абсолютно никакой роли. Граница прошла по Тираспольскому укреплению, которое было вот на западном стороне реки Буг, по вот контуру крепости времен Николая I, то есть начала XIX века. То есть укрепления, которые в это время имели, ну, скажем так, чисто декоративный характер.
Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Чисто декоративный характер. А Брестская крепость, по сути, крепостью не была. Казармы, склады, как я понимаю, хотя бы ограниченный гарнизон там был. Ну, был, безусловно, иначе о чем бы мы разговаривали сегодня?
Дело в том, что если есть крепость, у нее обязательно есть гарнизон. Если есть даже отдельное укрепление, доты и так далее, которое идет по штатному расписанию, там всегда есть гарнизон. Но крепость Брестская, как крепость, не фигурировала, она крепостью не являлась. Поэтому там были различные советские части, но не было Брестского гарнизона. То есть у нас, когда прошла вот новая граница с Германией, наши начали срочно создавать, зная, что нападение немцев будет в принципе неизбежно, стали создавать линию Молотова из 13 укрепрайонов. Один из них – это как раз-таки Брестский укрепрайон. Вот он по штату существовал, то есть для него строились укрепления, он должен был иметь фронт 120 километров. Но на этот фронт 120 километров к 22 июня успели построить только 23 доты, из которых непосредственно вблизи города Бреста было только 8 дотов, то есть 8 огневых точек. Все остальное еще было этот вот котлованы, фундаменты, то есть он на таком уровне. И, соответственно, Брестский укрепрайон был включен в штат только 4 июня, получил гарнизон из трех пулеметно-артиллерийских батальонов крепостных, который был развернут к 22 июня до 5 батальонов, то есть всего 4,5 тысячи человек вот на этот укрепрайон 120 километров. Но при этом, когда он создавался, он создан был в городе Брест, но его почти сразу понимают, что на границе находиться штаб укрепрайона и так далее просто не должен, это неправильно, его вывели в город Высоколитовск, это километров 20 на север от Бреста, и штаб Брестского укрепрайона находился именно там. А в самом Бресте находилась одна рота одного из батальонов. И, соответственно, гарнизона штатного в Бресте не было. Там находились части двух советских дивизий, 6-й и 42-й, но при этом не целиком дивизия, а только отчасти их.
С вооружением, безусловно.
С вооружением, но это вооружение стрелковых дивизий, это не крепость. Так вот, и они подчинялись, опять же, командованию корпуса, который находился за пределами Бреста. И это вот как раз довольно дикая ошибка, сделанная командующим Западным особым военным округом, впоследствии Западным фронтом, генералом Павловым. То есть вот, по-моему, самый заслуженно расстрелянный военачальник в Великую Отечественную.
Ну, это отдельная тема, давайте ее совсем не будем касаться.
И вот, короче, он разрешил, так сказать, своим преданным командирам занять брестские казармы. Там просто вот сама цитадель, это представляли казармы времен Николая I, которые рассчитаны были на несколько тысяч человек. То есть там удобно разместиться, все рядом. То есть, ну как, какая-то защита в принципе на первый момент есть. И в итоге получилось, что у нас ряд частей, относящихся вот к 6-й, 43-й стрелковым дивизиям, далее, они находились в Бресте, в том числе тыловых частей, впереди районов развертывания. То есть, например, когда играют, так сказать, боевую тревогу, эти части должны были двигаться назад в районы сосредоточения. То есть не вперед, а назад. То есть их разместили там просто потому, что там было удобно размещаться. И все эти части имели свое подчинение. То есть стрелковые части, подчиненные двум разным дивизиям, пограничники, которые имели свое командование, дальше конвойные части НКВД, которые имели свое командование. Кстати, пограничники – это тоже части НКВД, отсюда, кстати, утверждение, что значительно, если не большая часть защитников Брестской крепости, это были НКВДшники. Погранцы – это НКВД.
Да, безусловно.
Так вот, кроме того, там были танкисты, но без танков, то есть представители командования танкового, ну, мехкорпуса, который находился, опять же, сильно далеко на восток сам, и инженерные части. То есть вот всего примерно 9 тысяч военнослужащих, которые относились к разным воинским частям, которые все находились до единой, ну, кроме, пожалуй, пограничников, за пределами Бреста.
Архивные тайны на радио «Звезда».
Оборона Брестской крепости. Об этом мы беседуем сегодня с историком Борисом Юлиным. Борис, я правильно понял, что этой обороны могло бы и не быть, если, согласно плану, уставу, может быть, вот эти части, расквартированные в Брестской крепости, были вовремя выведены оттуда при начале боевых действий и заняли бы свои позиции восточнее Брестской крепости. Я правильно вашу мысль излагаю?
Да, и более того, эти части получили такой приказ, но они получили его где-то в 3:30, ну, ночью, а в 4 уже началось немецкое наступление, то есть они не успели его выполнить.
Очень коротко коснемся этой темы. 18 июня 1941 года приказ о приведении войск первого эшелона в полную боевую готовность с учетом того, что возможны провокации. Вот этот приказ до Брестской крепости, вообще до командования Западного округа дошел или не дошел?
Он дошел до командования Западного округа, но Западный округ, по сути, единственный, который практически не выполнил этот приказ.
То есть Павлов свою пулю получил справедливо?
Справедливо. То есть части получили приказ достаточно поздно, выдвигаться даже не успели начать, и начало немецкого наступления застает советские войска как, что у стрелковых дивизий есть приказ на то, чтобы выдвигаться в район дислокации из Бреста, у других конкретных каких-то приказов вообще еще нету, то есть позже пошли. Так вот, и реально там в городе должны оставаться и держаться, по сути, только пограничники, у которых там как раз находятся заставы, и которых задача держать государственную границу. То есть должны были оттуда части быть выведены, то есть никто не рассчитывал, что Брест вообще кто-то будет оборонять, потому что, я говорю, крепости как таковой там нету. Начальника гарнизона там нету. Самого гарнизона там тоже нет. Там есть просто различные, скажем так, куски различных частей.
Давайте не будем говорить гарнизон, потому что это, ну, жесткий термин. Давайте будем говорить защитники крепости.
Защитники, да.
Вот какой была численность защитников этой крепости по составу, кто они были, по выучке, по моральному духу, коль скоро вы сказали войска НКВД, а это, дай Боже, что, как сражались эти ребята, мы знаем. Вот. И как соотносились силы сторон, когда по ним ударили немцы?
Ну как, у немцев там была 45-я пехотная дивизия, у которой штатный состав 17 тысяч человек, ну, у нее где-то 1016 в это время было, плюс к этому у нее были части усиления, в том числе, например, тяжелая артиллерия. То есть вполне приличные силы, и немцы рассчитывали, что Брест они возьмут реально за 8 часов. То есть 4 часа начинается немецкое наступление, в 12 часов они должны были, скажем так, отсчитаться о взятии Бреста и двигаться дальше.
Как развивались события?
Так вот, нет, вы сказали сравнить. Теперь, да, что было у советских войск? Часть войск направилась, так сказать, как бы выходили. Какие-то части сумели уйти в район своей дислокации, какие-то были перехвачены немцами и сложили оружие, попали в плен. Из 9 тысяч человек, которые были в Бресте на начало боевых действий, реально в обороне участвовало порядка 2 тысяч человек. Это в основном как раз-таки пограничники, инженеры, то есть инженерный батальон, и конвойные части НКВД. И какое-то количество стрелковых частей, но те, которые как раз-таки вообще не успели даже покинуть цитадель.
Без тяжелой техники, без артиллерии, без танков?
Нет, ну артиллерия только та, которая у них была, собственно говоря, своя. То есть там несколько зениток было, некоторое количество противотанковых пушек. Серьезной артиллерии не было. Крепостной артиллерии в Бресте, так как он не является крепостью в это время, крепостной артиллерии нету вообще. Укрепления не рассчитаны на огонь современных орудий. То есть, я говорю, это еще эпоха гладкоствольной артиллерии, стреляющей ядрами. Поэтому укрепления вот этой цитадели, вот эти вот казармы, которые составляют цитадель, они не способны выдержать огонь современной артиллерии или попадание современных авиационных бомб.
Да вы что? Я просто там был, там стены, стены метровой толщины, даже больше.
А что такое метровая толщина? Когда
кирпичные кладки? Ну...
ну, давайте вот просто скажу банальный стандарт, потому что вам Порт-Артуру. 1,5 метра железобетона, не кирпичной кладки, да, а армированного бетона, считалось надежной защитой от 6-дюймовых орудий, то есть 150-152 миллиметра.
Гаубичный снаряд, ну да, практически.
Так вот, у немцев там были, да, в том числе и 210-миллиметровые гаубицы, на короткое время там привлекались даже мортиры «Карл» 600 миллиметров, но их можно особо не считать.
Две штуки.
Да. Ну... их там можно особо не считать, потому что они как бы большой роли не сыграли.
То есть, но... вот эта мощь стен, которая потрясает экскурсанты, это на самом-то деле
это
иллюзия.
Это мощь для…
для 19 века.
Да, для пушек калибром 24-36 фунтов, которые, ну как, с этими гаубицами именными даже рядом не стояли. А, допустим, только в штатном составе дивизии имеется несколько батарей 150-мм. Гаубиц.
Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Обороной Брестской крепости руководил, ну вот спонтанно возникшей обороной, генерал Лазаренко, у которого очень интересная судьба. Вот прорвавшиеся штурмовые части немцев и австрийцев, как я читал, были уничтожены и выбиты, часть войск Лазаренко вывел, ну, согласно тому, что он должен был сделать, с подачи Мехлиса генерал за исполнение своего долга доблестного был арестован, приговорен к смертной казни, заменой приговора на 10 лет лагерей, потом амнистирован, потом воевал, стал героем Советского Союза посмертно. Вот что это такое? Это вот как это такое может быть?
Здесь нужно смотреть конкретно по приказам, по выполнению этих приказов. То есть начнем с того, что никакого вот единого центра обороны Брестской крепости не было вообще. Там было несколько очагов обороны, которые возглавлялись разными людьми. После того, как сумели отбить первую атаку немцев на цитадель, которые сумели вот во время первого же удара с южного и с западного направления прорваться к цитадели и даже местами ворваться в нее. Вот эти вот части были уничтожены. Так вот, но из-за того, что не было единого командования, сложилось как бы несколько очагов обороны, которые на второй день обороны Брестской крепости, собирались и пытались вот как раз-таки там командующими этих групп договориться о совместном прорыве. Но сил было очень мало. Дело в том, что большая часть сил, она уже покинула Брестскую цитадель, и часть вот сумела уйти, говорю, а часть попала в плен немцам и сложила оружие некоторой части даже без боя.
Это понятно, и ситуация безвыходная, но а те, которые в безвыходной ситуации продолжили сопротивление...
Те, которые остались, они тоже были в безвыходной ситуации, но они сразу настроились на то, что они будут сражаться вот здесь и будут защищать Брест.
Они понимали, что они смертники? Или они надеялись на контрудар Красной Армии?
Где-то с третьего дня обороны они уже не надеялись, то есть ясно было, что фронт ушел далеко на восток. Они надеялись, самое большее, это суметь прорваться и пытаться уйти на соединение со своими войсками, либо вообще уйти к партизанам, ну, то есть создать партизанское движение.
Скажите, а почему сопротивление, ну, в общем и целом, было подавлено так быстро?
Там
казематы, там тоннели, там есть где спрятаться.
Объясню. Казематы и тоннели, они не превосходят современные обыкновенные железобетонные дома. То есть они не выдерживают обстрела современной на тот момент артиллерии, не выдерживают, они пробиваются с первого выстрела, то есть не нужно даже долго обстреливать. Бомбы пробивают, ну как, например, самый сильный узел обороны у нас был «Фортун номер один», это в Кобринском укреплении, там, где как раз возглавлял Гаврилов оборону. Вот там оборону немцы подойти не могли, они просто нанесли удар пикирующими бомбардировщиками и сбросили эту бомбу весом 1800 килограмм, которая создавалась для прорыва линии Мажино еще такие бомбы. И в результате там была детонация всего имеющегося боекомплекта, обширное разрушение, и из пары сотен защитников там осталось после этого человек 20. Они все равно продолжили дальше сражаться, но организованное сопротивление на этом форту прекратилось. То есть крепости, как я говорю, как таковой, не было, современного укрепления там не было. То есть это была ловушка. И 2000 защитников, не имеющие тяжелого вооружения практически никакого,
оказались...
продержаться против дивизии, по идее, не должны были и суток. А они сражались. То есть это как раз, ну как, для немцев это было очень большой неожиданностью. Они вообще не ожидали, что там может быть какое-то серьезное сопротивление.
Историк Борис Юлин у нас в гостях. Оборона Брестской крепости – тема беседы. Я просто сейчас хочу подтвердить ваши слова, ну, такой достаточно пространной цитатой. «Русский». Оказывали яростное сопротивление. На все предложения капитулировать они отвечали решительным отказом. Прошло еще очень много времени, прежде чем был уничтожен последний солдат гарнизона. Фатализм и полное безразличие русских к вопросам жизни и смерти ввергали нас, немцев, в состояние близкое к шоку. Знаете, кто шокирован был? Вот в Скорцени.
Я могу сказать в ответ на эту цитату, опять же, то, что вот шло как раз-таки по отчетам 45-й пехотной дивизии. То есть, во-первых, в первый же день боев, в первый день дивизия, которая активно участвовала в французской кампании и несколько раз там участвовала, ну, считавшись довольно тяжелыми сражениями, потеряла за всю французскую кампанию меньше народу, чем за первый день штурма Бреста.
Борис, об этом мы расскажем чуть позже.
Архивные тайны на радио «Звезда».
Вы вот в предыдущей части нашего разговора хотели, но не успели сравнить потери вот 45-й дивизии. Где вы сказали? Во Франции?
Во Франции. За всю французскую кампанию она потеряла 200 человек. За первый день боев в Бресте она потеряла 250.
И продолжала терять дальше.
То есть общие потери у нее были довольно большие. Она потеряла больше 1500 человек. Убитыми и ранеными.
Немцы пытались соблюсти, но некоторые формальные законы войны. Парламентеры с белыми флагами там выходили, предлагали сдаваться. Что в ответ было?
Немцы, на самом деле, следовали правилам ведения войны, когда им было выгодно. То есть они благополучно, например, захватили семьи военнослужащих, что было, ну, скажем так, по правилам войны совсем неправильно. Они наносили удары, собственно, по гражданским объектам, в том числе, не только по военным. Они вступали в переговоры тогда, когда хотели сэкономить время и боеприпасы. Как они обращались с военнопленными, думаю, рассказывать не надо, и так все знают, правильно?
Ну, по-всякому обращались в основном...
Плохо.
В основном плохо. Если вспомнить шталаги предварительные, фильтрационные, да, там смертность была колоссальная.
Так вот, то есть в этом отношении это попытка немцев действительно с меньшими усилиями чего-то взять, главное для них было сэкономить время. То есть у них блицкриг. Молниеносная война, нужно наступать. Дивизия, которая у них штурмовала Брест, вот 45-я пехотная дивизия, это дивизия с очень большим прошлым, так сказать, с великолепно подготовленным личным составом, она должна была уже 22 июня с 12 часов двигаться дальше, вглубь выполнять задачи, которые стояли у нее в рамках группы армий «Центр».
А она там застряла на сколько?
Она там застряла до 13 июля. То есть до 3 июля продолжалось относительно организованное сопротивление, где вот дивизия участвовала в боях, и дальше еще 10 дней ей потребовалось на то, чтобы доукомплектовать свои части, потому что она понесла потери. Чтобы двинуться дальше, она 13 июля только двинулась дальше. То есть она была задержана, получается, на 20 дней.
Расскажите, пожалуйста, в каких условиях воевали наши? Там есть монумент, это «Жажда» называется. Солдат пытается зачерпнуть каской воду откуда? Из бука, наверное, да? Тянется за водой. Там не было запасов воды, ходили.
Там не было ни запасов воды, ни запасов продовольствия, ни боеприпасов запасов. То есть это была не крепость. Это была, ну как, культурный памятник крепость, а не боевая крепость, входящая в штат. Поэтому в ней не было практически ничего, что бы требовалось для длительной обороны крепости. Люди там держались исключительно на своем мужестве, на своем героизме, и сдержались с последних сил, не имея ни воды, ни продовольствия, добывая это, ну, как только могли.
Врач и лазарет были?
Откуда? Лазарет, он все-таки входит в какую-то воинскую часть, да? Там ни одной воинской части нету. То есть там лазарет был, собственно, это начальство пограничных войскам, но он был за пределами этой старой крепости, он был в городе. Там же в городе тоже были бои, там, например, были бои за Брестский вокзал, который довольно далеко от крепости находится, но это уже не Брестская крепость вообще. То есть там были отдельные очаги обороны и в самом городе Бресте, за пределами этой крепости. Но вот именно сделать там госпиталь, лазарет и так далее, это было даже технически невозможно. То есть это не крепость. Это вот нужно просто момент, который помнить, что крепость, он называется, только благодаря тому, что ее так героически обороняли. Ну и потому, что когда-то там была крепость.
Была ли связь с Большой землей? Была ли мощная радиостанция, которая держала связь, ну, я не знаю, с командованием
Нет, разумеется,
Западного
фронта? Ничего не было.
Ничего не было.
То есть до начала немецкого вторжения была телефонная связь. Когда немцы начали свое наступление, она была разорвана. Все, больше никакой связи не было. То есть это просто вот именно отдельные бойцы, которые на старых укреплениях продолжают сражаться до последнего. Ну и, собственно говоря, последний защитник у нас официально – это 30. Короче, через 32 дня после начала войны, последний которого немцы официально взяли в плен.
Скажите, действия немцев, вот опишите их, они методично прогрызали эту оборону, они выжигали там, я не знаю чем, огнеметами. Вот они подтянули тяжелые мортиры «Карл», которые там сильно много не сделали, они использовали тяжелые фугасы. В этой обороне застряло что? Вся 45-я дивизия, которая должна была уйти, или они…
Вся 45-я дивизия и еще дополнительные силы, ну, части усиления. То есть тяжелая артиллерия, ее собирались выделить буквально только на первый день также. Ей пришлось там оставаться дальше. Кроме того, в течение боев, вот этой вот первой недели боев, немцы отвлекали силы авиации для нанесения ударов по очагам обороны, что вообще не предусматривалось. То есть авиация, она нужна на фронте, правильно? А здесь приходилось ее использовать. То есть, кроме 45-й дивизии, использовалась, я говорю, еще авиация, тяжелая артиллерия, огнеметные части, а затем туда перебрасывались усиленные части военной полиции, которые занимались зачисткой уже вот от последних защитников Бреста, после того, как оттуда выводились части 45-й дивизии.
Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Майор Гаврилов, это имя вы уже упоминали. Это имя очень известное. Предположительно, ну, это вообще один из последних защитников крепости. О нем в немецком донесении сказано: взят в плен в бессознательном состоянии, крайне истощен, форма превратилась в лохмотья, лицо обросло бородой. То есть, вот картина
это
предстоит.
Не немецкое донесение, это врач лазарета,
да,
который принимал его. А потом еще.
Немецкий врач.
Да. Ну как? Врач не немецкий, врач местный. Так вот, просто это вот. В этот момент на службе у немцев.
Угу.
Так вот, и кроме того, там он говорит, что, отмечал, что с недоумением, что солдаты, которые взяли в плен, говорят, что он до последнего, на самом деле, бросал в них гранаты, отстрелился и убил нескольких из них.
Вот в этом состоянии.
Ну вот, получается так.
Что еще можно рассказать об этом человеке?
Ну как, у него судьба вообще интересная. То есть как, он находился в плену. В плену он выжил, это уже, так сказать, довольно большое достижение, особенно учитывая, в каком состоянии он в плен попал. А после освобождения из плена он попал сначала в фильтрационные лагеря. Это такая у нас фишка была, когда наши освобожденные пленные возвращались на родину, их направляли первоначально в фильтрационные лагеря, где проводили проверку.
Необходимую.
Необходимую. То есть как? Дело в том, что там вот отмечалось во время, так сказать, вот этой вот огульной антисоветской пропаганды, во время перестройки в 90-е годы, сообщалось, что типа того освобожденных пленных сразу везли в наши лагеря. Мол, какая безжалостность и прочее. А на самом деле там... и что отправляли в лагеря, оставили в лагерях, не допрашивая ничего, то есть вообще не проводили никаких следственных действий. А следственные действия какие проводились? Просто брались немецкие архивы вот из лагерей военнопленных. Там же немцы все тщательно документировали, в том числе и то, как человек попал в плен. И вот там были какие моменты, что те, кто попали в плен в безнадежном состоянии, то есть не имели возможности дальнейшего сопротивления, то есть нет боеприпасов и так далее, то есть вынуждены сложить оружие. Их направляли на дослуживание в нашу армию, то есть советская армия второй половины 45-го года и начала 46-го года – это, по сути, армия из бывших военнопленных. Но дело в том, что у немцев отмечались еще какие моменты. Во-первых, кто сдался в плен с оружием, с боеприпасами, с документами, кто сдал своего командира или политрука, то есть такие тоже были, а также те, кто сотрудничали с лагерной администрацией, КАПО. Вот эти вот как раз надзиратели из пленных, которые следили за другими, помогали немцам их, в общем-то, правильно эксплуатировать. То есть вот эти люди, они направлялись дальше уже на отсидку в наши лагеря. Гаврилов на отсидку не попал, то есть там как, данных о том, как его взяли в плен, вообще особо четких не было, так вот, но какое-то время потребовалось на проверку, и это время находился в фильтрационном лагере. Потому что проверка, она тоже, там народу много, несколько все-таки миллионов человек, да, и нужно проверить, так сказать, по немецким документам.
Потому что та же самая перестроечная пресса о майоре Гавриловой писала, что это несчастный сталинский сиделец, несправедливо.
Как сиделец? В 46-м году он был уже, так сказать, на свободе. Другое дело, что его воспринимали, у нас очень тяжелое отношение было. Вот сейчас люди говорят, что у нас советская пресса объявляла, что пленные – это предатели. Нет, пленных есть только предатели. Этого не было, это ложь. Так вот, и к пленным отношениям бывшим, было вполне себе нормальное, плохое отношение было у граждан. То есть они часто относились к тем, кто попадал в плен, как, именно на бытовом уровне, как к изменникам. Потому что другие погибли, у многих погибли люди на фронте, а вот этот в плену был.
Вы, конечно, помните, как изображали комиссаров и политработников в фильмах некоторых 90-х годов, как извергов, как палачей. Видимо, это какой-то политзаказ социальный, не знаю, кому потребовалась эта ложь. В Брестской крепости воевал, был взят в плен комиссар Фомин, расстрелян немцами сразу. Почему?
Потому что немцы сразу старались уничтожать коммунистов, особенно партийный актив, комиссаров, и евреев. Вот как раз вот у них определенный набор был. Те предатели, которые вот выдавали таких людей, получали дополнительные плюшки от немцев. Вот за что потом отвечали после войны.
Борис, вопрос, на который, наверное, нельзя ответить точно, вопрос, как долго продолжалось сопротивление, то есть оборона Брестской крепости до последнего выстрела, потому что Борис Васильев в повести «В списках не значился», сильнейшая вещь, пишет, что лейтенант Плужников был взят в плен в ноябре, чего быть не может, потому что в августе в Брестскую крепость приехали Гитлер и Муссолини, и Гитлер непонятно зачем, кстати говоря.
Давайте все-таки скажем, что это произведение, оно является не произведением, о защите Брестской крепости, и даже не то, что художественным, оно является по мотивам. То есть на него вообще можно не обращать внимания, это как вот именно чисто художественное произведение, где-то вот как «Три мушкетёра» Дюма. Это чистая художественная вещь к истории, не имеющая никакого отношения. Последний официально зарегистрированный, вот взятый в плен как раз-таки Гаврилов, это 32-й день обороны, то есть 32 дня крепость продержалась.
В августе 41-го года в Брест приезжают Гитлер и Муссолини, они гуляют по крепости, по развалинам крепости, Гитлер ему что-то объясняет, туда же подтягивают вот эти вот страшные мортиры Карл, и Гитлер показывает Муссолини, какой он мощной артиллерией владеет, они гуляют, собственно говоря, по развалинам, возможно, рискуя жизнью, если бы защитники были еще живы. Какой политический и пропагандистский смысл имел приезд вот этих двух лидеров двух фашистских государств?
Но вообще-то Брест, он вообще имел определенный такой вот психологический смысл для немцев. Во-первых, там был заключен мир в своё время в Брест-Литовске. Это ведь именно там, Брестский мир. Дальше, именно в Бресте немцам пришлось оставить вот город в 1939 году советским войскам, то есть этот как раз-таки уход немцев, который часто выдаются совместный парад, что является ложью. Так вот, уход немцев из Бреста и вход в него советских войск. И вот здесь Брест берут ну, немцы снова взяли, и это ближайшая, получается, к Германии точка, где было вот очень серьезное и достаточно долгое сопротивление. То есть, а куда еще везти? В Одессу, что ли? Там не так удобно, и там партизаны еще остались. То есть, здесь вот Брест уже он как раз-таки очень плотно зачищен.
С чем можно сравнить оборону Брестской крепости? Ну, вы уже сказали, что это как бы и не крепость, а просто вот то место, где были расположены войска. Тем не менее, это единственный, скажем так, населенный пункт, который получил звание «крепость-герой». Все остальные у нас города-герои. Брест с чем-то сравнивается?
Сравнить его с чем-то тяжело. Ну, говорю, во-первых, это не крепость. То есть, допустим, с Ханкой, с Севастополем сравнить нельзя. А здесь как-то получается какой момент? Ну, и вообще с местами, где была четко организованная оборона, где есть командующий обороной и так далее. Вот в Бресте всего этого не было. Но в чем-то он сродни Минску. Дело в том, что Минск – это единственный город, за который не было серьезных боев, но который получил звание города-героя. За что? Это город, где было... В городе сильнейшее партизанское движение, добившееся немалых успехов, и из-за этого движения немцы, собственно говоря, Минск почти полностью во время войны разрушили, то есть они разрушили не в боях, то есть штурмуя или пытаясь удержать,
а в процессе
оккупации. А в процессе зачисток города. Разрушили город.
Спасибо. Хорошее сравнение. Вы слушали сегодня беседу с историком Борисом Юлиным. Спасибо, Борис Витальевич. Мы говорили об обороне Брестской крепости, которая стала символом, ну, как бы сказать, несломленного духа советской Красной армии в далеком 41-м году. Война гуляет по России, а мы такие молодые. До встречи. С вами был Владимир Туз.
Архивные тайны.